Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена Победы».
В эфире «Эхо Москвы» программа «Цена Победы». Добрый вечер. У микрофона Михаил Соколов. Сегодня наша тема «Кайзеровская Германия до Первой мировой войны. Кого воспитал немецкий учитель?» И наш гость в студии, кандидат исторических наук Кирилл Левинсон. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я напомню, телефон для СМС-сообщений плюс 7-985-970-45-45. Пожалуйста, можете задавать свои вопросы. А сегодня мы попробуем немножко ненадолго поговорить. Грузиться в 19 век для начала. Я напомню, что лидером объединения Германии тогда стала Пруссия, и, как сказал Бисмарк, железом и кровью, собственно, ее и объединило, выиграв три войны. Вот я обращусь к Кириллу Алексеевичу. Почему же победителем, так сказать, битв при Садовой и Седане, которые решили судьбу объединенной Германии, то этого Второго Рейха, канцлер назвал немецкого учителя?
Ну, тут мне сразу придется начать с нескольких корректировок. Во-первых, про железо и кровь канцлер Бисмарк сказал до того, как все началось.
Ну, предупредил.
Да, он сказал, что великие исторические свершения и перемены достигаются не парламентскими всякими дебатами и решениями большинства, как это пытались делать в 1948-1949 годах, а, значит, кровью и железом. И после этого на самом деле объединение Германии, как оно произошло, не было действительно вот такой, ну, как бы, военной, так сказать, операции, как можете себе представить, слыша это словосочетание. На самом деле ведь на протяжении всего 19-го столетия практически повсюду в немецких землях нарастало такое национальное объединительное движение, которое охватывало практически все слои населения, от дворянства до ремесленников и подмастерьев, которые собирались на там многотысячные демонстрации, праздники, требовали создания единой, сильной, свободной Германии и так далее, и так далее. То есть, когда Пруссия оказалась во главе этого объединительного процесса, оттеснив постепенно Австрию, как раз в связи с этим мы будем потом говорить про битву при Садовой, это объединение шло, в общем, на ура. Оно было, как бы сказать, желанно для всех. Вопрос был только в том, как оно будет происходить, кто будет главным и как будет выглядеть потом эта единая Германия. И вариантов было несколько. Один так называемый великогерманский, который предполагал объединение вокруг Австрии, которая сохранила Габсбургский императорский трон, пользовавшийся, особенно среди дворянства других немецких земель, большим авторитетом, которая имела, однако, огромные негерманские владения, там славянские, мадьярские, итальянские и прочие румынские земли. И, значит, второй вариант был так называемый малогерманский, который предполагал объединение без Австрии под водительством Пруссии. То есть не все земли тогда вообще как бы вошли. Ну и был еще такой вариант как бы трех Германий, когда Австрия сама по себе, Пруссия и там Северный Союз сам по себе, и еще там некоторая часть сама по себе. Но так или иначе, когда в итоге стало понятно, что Пруссия лидирует, к ней стали присоединяться в идейном таком отношении очень многие другие, поначалу суверенные германские государства, которые потом постепенно, когда вспыхнула вот эта вот немецкая война, то есть война между Пруссией и коалицией других немецких государств, они оказались просто фактически завоеваны ею. И вот в ходе этой войны в 1966 году состоялась битва при Кёнигсберге, или, значит, славянское название Садова, в которой решилась судьба всей войны. Сражение пруссаки выиграли за счет того, что у них была очень хорошо вымуштрованная, натренированная, дисциплинированная армия, и плюс огромное техническое и логистическое превосходство. Железные дороги, телеграф, четкая работа генерального штаба и так сказать, войска оказывались там, где надо, тогда, когда надо, прекрасно вооружены современным оружием. И в этом смысле техническое превосходство плюс вот эта дисциплина, они и сыграли решающую роль. Ну вот, но фразу про учителя на самом деле сказал не Бисмарк. Это потом ее стали ему приписывать. А сказал ее совсем другой человек, профессор географии из Лейпцига, такой Оскар Пешель был. В 866 году в газете, которую он редактировал, он написал буквально следующее, я вот даже цитату себе выписал. «Народное образование играет решающую роль в войне. Когда пруссаки побили австрийцев, то это была победа прусского учителя над австрийским учителем». И уже потом, после победы над французами и так далее, эта фраза стала в России очень популярной и стала ассоциироваться, во-первых, с другой немножко войной, другой битвой, а во-вторых, именно с тем, кто вроде как произносил все великие фразы в Германии, а именно с Отто фон Бисмарком. Смысл, в общем, становится ясен из этой цитаты. То есть, как вы воспитаете будущих солдат, так они будут сражаться. Если их воспитывать так, как делали это пруссаки, то вот, так сказать, успех в этой войне. Ну, про это, может быть, мы еще
поговорим. Да, вот Михаил нам написал на сайт. А каковы были отличия системы народного образования Германии в XIX веке, например, ну вот к тому периоду, о котором мы говорим, от российской, да и от других европейских стран? В чем были преимущества, так сказать, вот эти?
Ну, прежде всего, надо вот что сказать. Нельзя говорить применительно к середине XIX века о Германии в том смысле, как мы произносим это слово сегодня.
Да? Ну, да, я понимаю.
Да. Германия, Пруссия, как единое государство, во-первых, сформировалось,
Германии,
да, значит, сложилось только в 1871 году, и то школьное образование не являлось предметом ведения имперского министерства. Оно было отдано в ведение правительств каждой из земель.
Ну да, в общем, вот. Понятно, что Германская рейх, да, тогда не был унитарным государством.
Да,
это,
да,
довольно,
да,
такая,
да,
забавная конструкция. Угу. Парламентская монархия, являющаяся федерацией парламентских монархий.
Да, с разной степенью, так сказать, парламентаризма или там... Так или иначе,
свобода.
Да, когда мы говорим о системе образования, то, я думаю, имеет смысл в данном случае все-таки действительно говорить по-прежнему о прусской. Тем более, что она, во-первых, количественно охватывала большинство немцев, а во-вторых, на нее ориентировались во многих других германских государствах, копировали ее в той или иной степени и так далее. Ну вот, система эта такая была. Она постепенно сформировалась в течение XIX века. Значит, ну, там было введено всеобщее школьное образование начальное. Оно не сразу стало действительно всеобщим, то есть охват расширялся. И все больше и больше детей проходили хотя бы через несколько классов школы. Крестьянских, рабочих, бюргерских, дворянских и так далее. Детей учили учителя, которые в массе своей были отставными военными. Солдатами, унтер-офицерами и так далее. Это важно. Почему? Потому что они приносили в школу армейские представления, дисциплину. Ценность дисциплины, ценность подчинения, ценность уважения к старшему по рангу, ценность единообразия. И, соответственно, дети в школе должны были не только учиться каким-то там вещам, типа счета письма и тому подобного, но и воспитываться. Это тоже с самого начала было заложено в школьное, в концепцию школьного образования, и особенно это усилилось после революции 1948 года, когда было сказано, так сказать, высочайшими устами было сказано, что плохо воспитывали. Школа должна не столько учить каким-то отвлеченным там всяким материям знания давать, сколько воспитывать хороших немцев. И, соответственно, воспитательная функция была неотделима от образовательной, а воспитание фактически сводилось к дисциплинированию. И вот я работал с такими источниками, как протоколы, ну, по-нашему говоря, педсоветов, то есть заседания, на которых учителя школы или гимназии решали вот какие-то там, как преподавать то, что делать с этим и так далее, и так далее. И там, начиная примерно вот с середины века и далее, везде постоянно тема дисциплины доминирует. Она присутствует, во-первых, на каждом заседании. Она идет до мельчайшего регламентирования, там, запретить игру в снежки на дворе школы, или там, запретить бегать за автомобилями, требовать, чтобы ученики вешали головные уборы на крючки, а не засовывали их в рукав, ходить вверх по этой лестнице, вниз по той, и так далее, и так далее. И, кроме того, это было заложено вообще в самом, то, что называется, латентный учебный процесс. То есть, это когда неважно, какой предмет преподается, а важно, как ученик при этом взаимодействует с учителем и что ему, так сказать, при этом прививается, какие модели поведения. Ну вот из такой, может быть, области несколько неожиданный пример приведу. Значит, в немецком языке не было на протяжении 19 века кодифицированной орфографии. Существовала традиция, в общем, более или менее устоявшаяся, но вот такого сборника правил словаря орфографического, в который можно было ткнуть и сказать, это пишется так, потому что вот здесь так, ну, его не было. Но от учеников уже требовали, чтобы они писали правильно.
Единообразно, да?
Вот.
А по какому стандарту
именно,
тогда?
Что учителя даже в рамках одной школы сами писали по-разному и сами считали правильными разные написания. И вот на этих педагогических советах они раз за разом говорят, ну давайте хоть мы между собой в рамках нашей школы договоримся, что считать правильным, чтобы нам этого требовать от учеников. А то он на одном уроке пишет так, ему подчеркивают это как ошибку, на другом уроке он пишет это так, ему подчеркивают как
правильно. Но это связано тогда с диалектностью
это немецкого связано языка. И вообще единого верхненемецкого такого вот языка, который мы сегодня учим, его ведь тогда не существовало. Как устного языка, он существовал только как письменный язык, и то вот без единой орфографии. Постепенно она начала складываться и кодифицироваться в отдельных землях, а после объединения в течение вот, ну, 25 лет в Германии не было такой единой, она появилась только в самом начале 20 века. Так вот, детей учили писать так, как пишет учитель. Не думай, как пишется это слово. Пиши, как тебе сказал учитель, и это будет правильно. Если будешь думать, скорее сделаешь ошибку.
То есть установка на подчинение.
Установка,
да?
На то, что не думай, только хуже будет. Делай, как тебе сказал учитель, авторитетная инстанция. И, кроме того, если ты не успеваешь по какому-то предмету, то значит, ты недостаточно старателен, значит, это нравственный порок. И, соответственно, неуспеваемость – это не педагогическая проблема, и уж тем более не психологическая проблема, а проблема дисциплинарная. И нравственно.
Скажите, вот да. Тут Дмитрий нам написал действительно интересный вопрос. А готовила ли прусская система и воспитывала ли лидеров, которые должны были управлять массами?
Именно. Причем как она их воспитывала? Ты должен научиться подчиняться, ибо не научившись подчиняться, ты не научишься повелевать. Таким образом, детей учили подчиняться, чтобы они потом умели повелевать. То есть школа поставляла для армии готовых солдат или унтер-офицеров, там после гимназии, значит, человек мог на год пойти вольноопределяющимся там, офицером, после школы солдатом. Так или иначе, армия поставляла учителей для школы, школа поставляла военнослужащих срочной службы. И это была такая, как бы, вот, очень гармоничная такая система, симбиоз.
Мне кажется, что еще армия, если я правильно помню, она была такой закрытой достаточно корпорацией вне общественного и парламентского контроля.
С одной стороны, она была вне контроля, в том смысле, что никто ей был не указ. А наоборот, иногда даже армейские власти чинили такое самоуправство, которое им вроде бы по закону не полагалось, но король их или там какая-то еще гражданская власть их при этом не карали. Но с другой стороны, армия пользовалась в обществе гигантским авторитетом. Армейская служба не рассматривалась как какая-то напасть, от которой хотели там, уклониться и так далее. Это было почетно. Пригласить офицера на обед – это было честью для буржуазной семьи. Образ гвардейского лейтенанта – это был, так сказать, ну, вот, символ правильной карьеры, правильной жизни, к чему стремиться. И поэтому армия была в этом смысле очень в обществе, так сказать, не отгорожена, а всюду представлена. И там милитаризация общества была гигантская, вот именно идейная, духовная. То есть там в школе все школьные сочинения проговаривались. Там, считалось, что они развивают ум. На самом деле это все писалось, в общем, почти под диктовку. Темы. Война есть зло, но есть в ней добро. В ней нация очищается, как человек в болезни. Или там, открытка к Рождеству, карапузики 2-3 лет в касках и с саблями, там, спокойно будь страна родная, мы никого не впустим к нам, и так далее, и так далее. То есть вот степень воинственности, которая была разлита во всем, она ну, нам сегодняшним кажется уже просто запредельной. Ну, вот я искал сравнение с чем-нибудь. вот возьмем винтовки новые на штык-флажки. Помните, такая книжка была, да, стихотворение Маяковского с картинками, где вот все от мала до велика должны уметь целиться, уметь стрелять. И то же самое было для Пруссии нормой на протяжении многих лет. Это, на самом деле, было не только в Пруссии, это во многих странах Европы и вот такая воинственность, и вообще отношение к войне как к чему-то, ну, в чем-то, да, конечно, тяжелому, но вообще-то не такому уж и плохому.
Вот Сергей еще хочет уточнить, а что было на тех землях, где было большинство польского населения, на востоке Германии?
Там, на самом деле, это польское большинство, оно было оттеснено вниз, то есть ему не давали доступа к достаточно высоким должностям, и средние и верхние позиции, особенно в городах, занимали немцы, чиновничество было все сплошь немецкое, и, конечно, это было очень сильным таким раздражающим фактором для поляков, у которых к тому времени уже было сформировано национальное самосознание, они воспринимали это как угнетение, и это было также одной из проблем для прусских властей, потому что, с одной стороны, они считали необходимую последовательную германизацию, то есть превращение этих прусских подданных польской национальности, как они их называли, в настоящих немцев. Там очень поощрялось писать фамилии по-немецки, а не с этими польскими диакритическими знаками, там, переименовывать улицы, снимать таблички, вешать немецкие и так далее. А с другой стороны, они понимали, что если чуть-чуть передавишь, то, в общем, можно вызвать сильное недовольство, и несколько раз так и случалось. На рубеже 19-20 веков бывали забастовки польских школьников и гимназистов, которые протестовали против насильственной германизации, отказывались ходить на занятия, и учителя в этом поддерживали, польские учителя. Так что там вот эта как бы прусская система, она, с одной стороны, была насаждена, а с другой стороны, ей приходилось считаться и с достаточно сильным сопротивлением, в особенности, когда речь шла о другой составляющей вот этого прусского духа, о национализме, про который я еще не говорил.
Да, вот это важно. Я просто напомню, что у нас в гостях на Эхе Москвы кандидат исторических наук, доцент Высшей школы экономики Кирилл Левинсон. Еще раз напомню, телефон для смс-сообщений плюс 7-985-970-45-45. Кирилл Алексеевич, а вот все-таки, если опять вернуться в школу от этого, так сказать, вопроса, а телесные наказания, они применялись?
Да. Да, они применялись, и на протяжении второй половины XIX века постоянно в учительской прессе, которая к тому времени уже была достаточно развита в Германии, шли дискуссии о том, можно ли и нужно ли обходиться без телесных наказаний.
А к началу XX века к чему пришли?
К началу XX века пришли к тому, что в отдельных школах в порядке эксперимента предполагали на какое-то время попробовать обойтись без телесных наказаний. Но фактически очень много где даже и не подумывали без них обходиться. Были призывы достаточно там радикальные, в том числе и из достаточно высоких инстанций исходившие, минимизировать по возможности уж только за дисциплинарные проступки грубые, а не за, допустим, непонятливость.
Ну, то есть палка
бить и так далее. Да, палка, и это считалось, что вот это не там не битье, а это вот разумное наказание, которое ни в коем случае нельзя осуществлять в гневе, это должно быть по зрелом размышлении, по прошествии какого-то времени, вот, поскольку оно должно быть всегда сообразно проступку и так далее, и так далее. Но еще и в Веймарской республике в берлинских школах били детей палкой. Вот об этом прекрасно пишет Марсель Райхроницкий в своих воспоминаниях, когда он из польской школы перешел в немецкую. Он с удивлением обнаружил, что там детей бьют. И для него это было одним из воплощений прусского варварства, немецкого варварства, которое потом стало для него в один ряд с концлагерями, сожжением книг и так далее.
То есть вот эта система, она должна была привить молодому человеку такой механизм самоконтроля, я так понимаю?
Да, это ну, то, что вот Норберт Элиас, или я не помню, кто еще, называл принуждение к самопринуждению. То есть когда дисциплина настолько человеком, так сказать, принимается внутрь, что он уже превращается в активного поборника этих же ценностей, которые ему, так сказать, вбили. И так формируется то, что Эрих Фромм потом, уже в период Веймарской республики, обнаружил у огромного количества людей в Германии, и названо это было авторитарным социальным характером, когда склонность подчинять и подчиняться неприятие каких-то отклонений, каких-то разнообразий, каких-то вольностей, там, будь то политических, сексуальных или каких-то там еще, несклонность к самостоятельному управлению жизнью, а упование на власти, на авторитеты или там, преклонение перед какими-то высшими силами и так далее, и так далее. Все это приводит к тому, что человек начинает ассоциироваться или как-то себя идентифицировать с тем, кто в данный момент начальник. И как только начальниками стали нацисты в 1933 году, даже среди тех, кто до выборов, до прихода нацистов к власти, был идейно против них настроен, готовность сопротивляться им была минимальной. Почему в Германии почти не было сопротивления, на самом деле? Оно было мизерное.
Но покушения на Гитлера зато были.
Были единичные.
И больше, чем на Сталина.
Да. Но вот такого сопротивления, которое было, допустим, в оккупированной Бельгии или в оккупированной Франции, когда были стачки массовые на шахтах, на заводах, когда были партизанские отряды, когда были какие-то там... этого же ничего в Германии не было. Коминтерн забрасывал туда диверсионные группы, их тут же выдавали гестапо, их все выловили, прежде чем они успели что-то сделать. Именно потому, что готовность противостоять властям была минимальной.
А вы не думаете, что государственная школа всегда будет пытаться, независимо от того, Германия это или какая-то другая страна, воспитывать удобных, полезных подданных? Это не всеобщее такое? Просто в Германии, может быть, это более ярко выражено было?
Я, честно говоря, не любитель таких конструкций со словами «всегда», «везде» и так далее, и тем более будет, как историк, я не знаю, что будет, я даже не знаю, что было про все. Да? Но я могу сказать, что в те годы, по крайней мере, в Пруссии, в более либеральных, там, в Вюртемберге или, допустим, где-то еще там, может быть, в Бадене и других германских землях, там была несколько иная ситуация. Но в таком авторитарном монархическом государстве, каким была Пруссия, конечно, государственная школа, а в отличие от гимназии, школа была государственной, цель была именно в том, чтобы воспитывать хороших граждан, то бишь хороших подданных прусского короля. Это было естественной целью, да. Никто этого не скрывал.
Просто есть некоторые сомнения. Ведь, с другой стороны, шел масштабный индустриальный рост Германии. Вот инициатива-то, значит, проявлялась частно, если Германия стала мастерской мира.
С одной стороны, да. А с другой стороны, для того, чтобы шел этот мощный экономический рост, достаточно было, ну, скажем, нескольких тысяч предпринимателей. Да? Несколько тысяч предпринимателей на фоне многомиллионного населения Пруссии – это все-таки не так много. Это раз. Два. Частная инициатива в области предпринимательства – на самом деле не подавлялось. То есть с тех пор, как была ослаблена цеховая регламентация ремесленного производства, было достаточно просто, так сказать, вести себя вольно в экономике.
Ну что ж, об этом мы поговорим уже после короткого перерыва. В программе «Цена победы» Кирилл Левинсон в гостях в студии «Эхо Москвы».
Программа «Цена победы». Радиостанции «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена победы».
В эфире «Эхо Москвы» программа «Цена победы». Добрый вечер. У микрофона Михаил Соколов. Сегодня наша тема «Кайзеровская Германия до Первой мировой войны. Кого воспитал немецкий учитель?» И наш гость в студии, кандидат исторических наук Кирилл Левинсон. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я напомню, телефон для СМС-сообщений плюс 7-985-970-45-45. Пожалуйста, можете задавать свои вопросы. А сегодня мы попробуем немножко ненадолго погрузиться в 19 век для начала. Я напомню, что лидером объединения Германии тогда стала Пруссия, и, как сказал Бисмарк, железом и кровью, собственно, ее и объединило, выиграв три войны. Вот я обращусь к Кириллу Алексеевичу. Почему же победителем, так сказать, битв при Садовой и Седане, которые решили судьбу объединенной Германии, то этого Второго Рейха, канцлер назвал немецкого учителя?
Ну, тут мне сразу придется начать с нескольких корректировок. Во-первых, про железо и кровь канцлер Бисмарк сказал до того, как все началось.
Ну, предупредил.
Да, он сказал, что великие исторические свершения и перемены достигаются не парламентскими всякими дебатами и решениями большинства, как это пытались сделать в 48-49 годах, а, значит, кровью и железом. И после этого на самом деле объединение Германии, как оно произошло, не было действительно вот такой, ну, как бы, военной, так сказать, операции, как можете себе представить, слыша это словосочетание. На самом деле ведь на протяжении всего 19-го столетия фактически повсюду в немецких землях нарастало такое национальное объединительное движение, которое охватывало практически все слои населения, от дворянства до ремесленников и подмастерьев, которые собирались на там, многотысячные демонстрации, праздники, требовали создания единой, сильной, свободной Германии и так далее, и так далее. То есть, когда Пруссия оказалась во главе этого объединительного процесса, оттеснив постепенно Австрию, как раз в связи с этим мы будем потом говорить про битву при Садовой, это объединение шло, в общем, на ура, оно было, как бы сказать, желанно для всех, вопрос был только в том, как оно будет происходить, кто будет главным и как будет выглядеть потом эта единая Германия. И вариантов было несколько. Один так называемый великогерманский, который предполагал объединение вокруг Австрии, которая сохранила Габсбургский императорский трон, пользовавшийся, особенно среди дворянства других немецких земель, большим авторитетом, которая имела, однако, огромные негерманские владения, там славянские, мадьярские, итальянские и прочие румынские земли. И, значит, второй вариант был так называемый малогерманский, который предполагал объединение без Австрии под водительством Пруссии. То есть не все земли тогда вообще как бы вошли. Ну и был еще такой вариант как бы трех Германий, когда Австрия сама по себе, Пруссия и там, Северный Союз сам по себе, еще там некоторая часть сама по себе. Но так или иначе, когда в итоге стало понятно, что Пруссия лидирует, к ней стали присоединяться в идейном таком отношении очень многие другие поначалу суверенные германские государства, которые потом постепенно, когда вспыхнула вот эта вот немецкая война, то есть война между Пруссией и коалицией других немецких государств, они оказались просто фактически завоеваны ею. И вот в ходе этой войны в 1966 году состоялась битва при Кёнигсберге, или, значит, славянское название Садова, в которой решилась судьба всей войны. Сражение пруссаки выиграли за счет того, что у них была очень хорошо вымуштрованная, натренированная, дисциплинированная армия, и плюс огромное техническое и логистическое превосходство. Железные дороги, телеграф, четкая работа генерального штаба, и, так сказать, войска оказывались там, где надо, тогда, когда надо, прекрасно вооружены современным оружием. И в этом смысле техническое превосходство плюс вот эта дисциплина, они и сыграли решающую роль. Ну вот, но фразу про учителя на самом деле сказал не Бисмарк. Это потом ее стали ему приписывать. А сказал ее совсем другой человек, профессор географии из Лейпцига, такой Оскар Пешель был. В 1866 году в газете, которую он редактировал, он написал буквально следующее, я вот даже цитату себе выписал. «Народное образование играет решающую роль в войне. Когда пруссаки побили австрийцев, то это была победа прусского учителя над австрийским учителем». И уже потом, после победы над французами и так далее, эта фраза стала в России очень популярной и стала ассоциироваться, во-первых, с другой немножко войной и другой битвой, а во-вторых, именно с тем, кто вроде как произносил все великие фразы в Германии, а именно с Отто фон Бисмарком. Смысл, в общем, становится ясен из этой цитаты. То есть, как вы воспитаете будущих солдат, так они будут сражаться. Если их воспитывать так, как делали это пруссаки, то вот успех в этой войне Ну, про это, может быть, мы еще
поговорим. Да, вот Михаил нам написал на сайт. А каковы были отличия системы народного образования Германии в XIX веке, например, ну, вот к тому периоду, о котором мы говорим, от российской, да и от других европейских стран? В чем были преимущества, так сказать, вот эти?
Ну, прежде всего, надо вот что сказать. Нельзя говорить применительно к середине XIX века о Германии в том смысле, как мы произносим это слово сегодня.
Ну, да, я понимаю.
Да. Германия, как единое государство, во-первых, сформировалось, да, значит, сложилось только в 1871 году, и то школьное образование не являлось предметом ведения имперского министерства. Оно было отдано в ведение правительств каждой из земель.
Ну да, в общем, вот, понятно, что германская рейх, да, тогда не был унитарным государством. Да, это, да, довольно, да, такая, да, забавная конструкция. Угу. Парламентская монархия, являющаяся федерацией парламентских монархий.
Да, с разной степенью, так сказать, парламентаризма или там... Так или иначе, свобода. Да, когда мы говорим о системе образования, то, я думаю, имеет смысл в данном случае все-таки действительно говорить по-прежнему о прусской. Тем более, что она, во-первых, количественно охватывала большинство немцев, а во-вторых, на нее ориентировались во многих других германских государствах, копировали ее в той или иной степени и так далее. Ну вот, система эта такая была. Она постепенно сформировалась в течение XIX века. Значит, ну, там было введено всеобщее школьное образование начальное. Оно не сразу стало действительно всеобщим, то есть охват расширялся. И все больше и больше детей проходили хотя бы через несколько классов школы. Крестьянских, рабочих, бюргерских, дворянских и так далее. Детей учили учителя, которые в массе своей были отставными военными. Солдатами, унтер-офицерами и так далее. Это важно. Почему? Потому что они приносили в школу армейские представления, дисциплину. Ценность дисциплины, ценность подчинения, ценность уважения к старшему по рангу, ценность единообразия. И, соответственно, дети в школе должны были не только учиться каким-то там вещам, типа счета письма и тому подобного, но и воспитываться. Это тоже с самого начала было заложено в... в концепцию школьного образования, и особенно это усилилось после революции 48-го года, когда было сказано, высочайшими устами было сказано, что плохо воспитывали. Школа должна не столько учить каким-то отвлеченным там всяким материям, знания давать, сколько воспитывать хороших немцев. И, соответственно, воспитательная функция была неотделима от образовательной, а воспитание фактически сводилось к дисциплинированию. И вот я работал с такими источниками, как протоколы, ну, по-нашему говоря, педсоветов, то есть заседания, на которых учителя школы или гимназии решали вот какие-то там, как преподавать то, что делать с этим и так далее, и так далее. И там, начиная примерно вот с середины века и далее, везде постоянно тема дисциплины доминирует. Она присутствует, во-первых, на каждом заседании. Она идет до мельчайшего регламентирования, там, запретить игру в снежки на дворе школы, или там, запретить бегать за автомобилями, требовать, чтобы ученики вешали головные уборы на крючки, а не засовывали их в рукав, ходить вверх по этой лестнице, вниз по той, и так далее, и так далее. И, кроме того, это было заложено вообще в самом, то, что называется, латентный учебный процесс, то есть это когда, неважно, какой предмет преподается, а важно, как ученик при этом взаимодействует с учителем и что ему, так сказать, при этом прививается, какие модели поведения. Ну вот из такой, может быть, области несколько неожиданный пример приведу. Значит, в немецком языке не было на протяжении XIX века кодифицированной орфографии. Существовала традиция, в общем, более или менее устоявшаяся, но вот такого сборника правил словаря орфографического, в который можно было ткнуть и сказать, это пишется так, потому что вот здесь так, ну, его не было. Но от учеников уже требовали, чтобы они писали правильно.
Единообразно, да?
Вот.
А по какому стандарту
именно,
тогда?
Что учителя даже в рамках одной школы сами писали по-разному и сами считали правильными разные написания. И вот на этих педагогических советах они раз за разом говорят, ну давайте хоть мы между собой в рамках нашей школы договоримся, что считать правильным, чтобы нам этого требовать от учеников. А то он на одном уроке пишет так, ему подчеркивают это как ошибку, на другом уроке он пишет это так, ему подчеркивают
как правильно. Но это связано с диалектностью
немецкого языка. Это связано и вообще единого верхненемецкого такого вот языка, который мы сегодня учим, его ведь тогда не существовало как устного языка, он существовал только как письменный язык, и то вот без единой орфографии. Постепенно она начала складываться и кодифицироваться в отдельных землях, а после объединения в течение вот, ну, 25 лет в Германии не было такой единой, она появилась только в самом начале 20 века. Так вот, детей учили писать так, как пишет учитель. Не думай, как пишется это слово. Пиши, как тебе сказал учитель, и это будет правильно. Если будешь думать, скорее сделаешь ошибку.
То есть установка на подчинение.
Установка,
да?
На то, что не думай, только хуже будет. Делай, как тебе сказал учитель, авторитетная инстанция. И, кроме того, если ты не успеваешь по какому-то предмету, то, значит, ты недостаточно старателен, значит, это нравственный порок. И, соответственно, неуспеваемость – это не педагогическая проблема, и уж тем более не психологическая проблема, а проблема дисциплинарная и нравственная.
Скажите, вот да. Тут Дмитрий нам написал действительно интересный вопрос. А готовила ли прусская система и воспитывала ли лидеров, которые должны были управлять массами?
Именно. Причем как она их воспитывала? Ты должен научиться подчиняться, ибо не научившись подчиняться, ты не научишься повелевать. Таким образом, детей учили подчиняться, чтобы они потом умели повелевать. То есть школа поставляла для армии готовых солдат или унтер-офицеров, там после гимназии, значит, человек мог на год пойти вольноопределяющимся там, офицером, после школы солдатом. Так или иначе, армия поставляла учителей для школы, школа поставляла военнослужащих срочной службы. И это была такая, как бы, вот, очень гармоничная такая система, симбиоз.
Мне кажется, что еще армия, если я правильно помню, она была такой закрытой достаточно корпорацией вне общественного и парламентского контроля.
С одной стороны, она была вне контроля, в том смысле, что никто ей был не указ. А наоборот, иногда даже армейские власти чинили такое самоуправство, которое им вроде бы по закону не полагалось, но король их или там какая-то еще гражданская власть их при этом не карали. Но с другой стороны, армия пользовалась в обществе гигантским авторитетом. Армейская служба не рассматривалась как какая-то напасть, от которой хотели там, уклониться и так далее. Это было почетно. Пригласить офицера на обед – это было честью для буржуазной семьи. Образ гвардейского лейтенанта – это был, так сказать, ну, вот, символ правильной карьеры, правильной жизни, к чему стремиться. И поэтому армия была в этом смысле очень в обществе, так сказать, не отгорожена, а всюду представлена. И там милитаризация общества была гигантская, вот именно идейная, духовная. То есть там в школе все школьные сочинения проговаривались. Там, считалось, что они развивают ум. На самом деле это все писалось, в общем, почти под диктовку темы. Война есть зло, но есть в ней добро, в ней нация очищается, как человек в болезни. Или там, открытка к Рождеству, карапузики 2-3 лет в касках и с саблями, там, спокойно будь, страна родная, мы никого не впустим к нам, и так далее, и так далее. То есть степень воинственности, которая была разлита во всем, она нам сегодняшним кажется уже просто запредельной. Ну, вот я искал сравнение с чем-нибудь. Вот возьмем винтовки новые на штык флажки. Помните, такая книжка была, да, стихотворение Маяковского с картинками, где вот все от мала до велика должны уметь целиться, уметь стрелять. И то же самое было для Пруссии нормой на протяжении многих лет. Это на самом деле было не только в Пруссии, это во многих странах Европы и вот такая воинственность, и вообще отношение к войне как к чему-то, ну, в чем-то, да, конечно, тяжелому, но вообще-то не такому уж и плохому.
Вот Сергей еще хочет уточнить, а что было на тех землях, где было большинство польского населения на востоке Германии?
Там, на самом деле, это польское большинство, оно было оттеснено вниз. То есть, ему не давали доступа к достаточно высоким должностям. И средние и верхние позиции, особенно в городах, занимали немцы. Чиновничество было все сплошь немецкое. И, конечно, это было очень сильным таким раздражающим фактором для поляков, у которых к тому времени уже было сформировано национальное самосознание. Они воспринимали это как угнетение. И Это было также одной из проблем для прусских властей, потому что, с одной стороны, они считали необходимой последовательную германизацию, то есть превращение этих прусских подданных польской национальности, как они их называли, в настоящих немцев. Там очень поощрялось писать фамилии по-немецки, а не с этими польскими диакритическими знаками, там, переименовывать улицы, снимать таблички, вешать немецкие и так далее. А с другой стороны, они понимали, что если чуть-чуть передавишь, то, в общем, можно вызвать сильное недовольство, и несколько раз так и случалось. На рубеже 19-20 веков бывали забастовки польских школьников и гимназистов, которые протестовали против насильственной германизации, отказывались ходить на занятия, и учителя в этом поддерживали, польские учителя. Так что там вот эта как бы прусская система, она, с одной стороны, была насаждена, а с другой стороны, ей приходилось считаться и с достаточно сильным сопротивлением, в особенности, когда речь шла о другой составляющей вот этого прусского духа, о национализме, про который я еще не говорил.
Да, вот это важно. Я просто напомню, что у нас в гостях на «Эхе Москвы» кандидат исторических наук, доцент Высшей школы экономики Кирилл Левинсон. Еще раз напомню, телефон для смс-сообщений плюс 7-985-970-45-45. Кирилл Алексеевич, а вот все-таки, если опять вернуться в школу от этого, так сказать, вопроса, а телесные наказания, они применялись?
Да. Да, они применялись, и на протяжении второй половины XIX века постоянно в учительской прессе, которая к тому времени уже была достаточно развита в Германии, шли дискуссии о том, можно ли и нужно ли обходиться без телесных наказаний.
А к началу XX века к чему
пришли?
К началу
XX века пришли к тому, что в отдельных школах в порядке эксперимента предполагали на какое-то время попробовать обойтись без телесных наказаний. Но фактически очень много где даже и не подумывали без них обходиться. Были призывы достаточно там радикальные, в том числе и из достаточно высоких инстанций исходившие, минимизировать по возможности уж только за дисциплинарные проступки грубые, а не за, допустим, непонятливость.
Ну, то есть палка
бить и так далее. Да, палка, и это считалось, что вот это не там не битье, а это вот разумное наказание, которое ни в коем случае нельзя осуществлять в гневе, это должно быть по зрелом размышлении, по прошествии какого-то времени, вот, поскольку оно должно быть всегда сообразно проступку и так далее, и так далее. Но еще и в Веймарской республике в берлинских школах били детей палкой. Вот об этом прекрасно пишет Марсель Райхроницкий в своих воспоминаниях, когда он из польской школы перешел в немецкую. Он с удивлением обнаружил, что там детей бьют. И для него это было одним из воплощений прусского варварства, немецкого варварства, которое потом стало для него в один ряд с концлагерями, сожжением книг и так далее.
То есть вот эта система, она должна была привить молодому человеку такой механизм самоконтроля, я так понимаю?
Да, это то, что вот Норберт Элиас, или я не помню, кто еще, называл принуждение к самопринуждению. То есть когда дисциплина настолько человеком, так сказать, принимается внутрь, что он уже превращается в активного поборника этих же ценностей, которые ему, так сказать, вбили. И так формируется то, что Эрих Фромм потом, уже в период Веймарской республики, обнаружил у огромного количества людей в Германии, и названо это было авторитарным социальным характером, когда склонность подчинять и подчиняться, неприятие каких-то отклонений, каких-то разнообразий, каких-то вольностей, там, будь то политических, сексуальных или каких-то там еще, несклонность к самостоятельному управлению жизнью, а упование на власти, на авторитеты или там, преклонение перед какими-то высшими силами и так далее, и так далее. Все это приводит к тому, что человек начинает ассоциироваться или как-то себя идентифицировать с тем, кто в данный момент начальник. И как только начальниками стали нацисты в 1933 году, даже среди тех, кто до выборов, до прихода нацистов к власти, был идейно против них настроен, готовность сопротивляться им была минимальной. Почему в Германии почти не было сопротивления, на самом деле? Оно было мизерное.
Но покушения на Гитлера зато были.
Были единичные.
И больше, чем на Сталина.
Да. Но вот такого сопротивления, которое было, допустим, в оккупированной Бельгии или в оккупированной Франции, когда были стачки массовые на шахтах, на заводах, когда были партизанские отряды, когда были какие-то там... этого же ничего в Германии не было. Коминтерн забрасывал туда диверсионные группы, их тут же выдавали гестапо, их все выловили прежде, чем они успели что-то сделать. Именно потому, что готовность противостоять властям была минимальной.
А вы не думаете, что государственная школа всегда будет пытаться, независимо от того, Германия это или какая-то другая страна, воспитывать удобных, полезных подданных? Это не всеобщее такое? Просто в Германии, может быть, это более ярко выражено было?
Я, честно говоря, не любитель таких конструкций со словами «всегда», «везде» и так далее. Тем более «будет». Как историк я не знаю, что будет. Я даже не знаю, что было про все. Да? Но я могу сказать, что в те годы, по крайней мере, в Пруссии, в более либеральных, там, в Вюртемберге или, допустим, где-то еще там, может быть, в Бадене и других германских землях, там была несколько иная ситуация. Но в таком авторитарном монархическом государстве, каким была Пруссия, конечно, государственная школа, а в отличие от гимназии, школа была государственной, цель была именно в том, чтобы воспитывать хороших граждан, то бишь хороших подданных прусского короля. Это было естественной целью, да. Никто этого не скрывал.
Просто есть некоторые сомнения. Ведь, с другой стороны, шел масштабный индустриальный рост Германии. Вот инициатива-то, значит, проявлялась частная, если Германия стала мастерской мира.
С одной стороны, да. А с другой стороны, для того, чтобы шел этот мощный экономический рост, достаточно было, ну, скажем, нескольких тысяч предпринимателей. Да? Несколько тысяч предпринимателей на фоне многомиллионного населения Пруссии – это все-таки не так много. Это раз. Два. Частная инициатива в области предпринимательства – на самом деле не подавлялось. То есть с тех пор, как была ослаблена цеховая регламентация ремесленного производства, было достаточно просто, так сказать, вести себя вольно в экономике.
Ну что ж, об этом мы поговорим уже после короткого перерыва. В программе «Цена победы» Кирилл Левинсон в гостях в студии «Эхо Москвы».
Программа «Цена победы». Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена победы».
В эфире «Эхо Москвы» и телеканал RTVI программа «Цена победы». Ведет ее Михаил Соколов. Сегодня мой гость, историк Кирилл Левинсон. Говорим о Германии времен кайзера Вильгельма II. Кирилл Алексеевич, хотел бы вот что спросить. А вот откуда в европейской Германии появились и стали популярными идеи такого особого неевропейского, сказали бы мы, пути? Видите ли вы вообще аналогии вот между частью немецких, скажем, философов, геополитиков и, скажем, русскими славянофилами? Это что-то похожее или нет?
Ну, тут, опять же, что значит европейского и неевропейского? Существует ли какой-то такой вот не особый путь, да, какой-то такой стандартный, типичный европейский.
Я вам процитирую Вильгельма. Знаете, он как-то сказал, для чего... наконец я понял, для чего рождены немцы. Возглавить борьбу Востока с Западом. То есть он себя с Западом не ассоциировал вот с этим британским и даже французским.
Да. Тут, может быть, скорее мы вернемся как вот на почву той реальности, того времени, когда ничего такого европейского Германия не утверждала и не отрицала. А вот Запад действительно, это тоже, ну, как бы для нас... Германия – это Запад вместе с Англией и Францией, а мы вот такие особые. Да? Наш особый путь – это вот не как у них. А для Германии Запад – это прежде всего Англия и Франция. Там, Испания или, не знаю, США к тому времени как-то не актуальны были в этом смысле, Италия тем более. А Восток – это, опять же, ну тогда понималось под Востоком все, что восточнее Берлина. Словосочетание «Дальний Восток» в то время в Германии означало Кёнигсберг, допустим, а не Владивосток. И, тут надо иметь в виду, что в основном концепция особого немецкого пути – это концепция историографическая. То есть она в основном сформулирована историками много лет спустя. И, с одной стороны, вроде бы как это много покрывает каких-то таких явлений в идеологии того времени, и в экономическом развитии, и в политическом и так далее, которые вроде вот как не похожи на остальное. А с другой стороны, если посмотреть, на кого они не похожи, то это не сходство, оно кажущееся, потому что сравнивается Германия и все остальные. А если этих всех остальных рассматривать, то выяснится, что каждый из них не похож на прочих. Но вот это ощущение, что мы особенные, да, вот мы немцы особенные, оно реально. В том смысле, что оно тогда высказывалось довольно многими. И началось это, ну, в общем, в более или менее четко датируемый период, когда после распада Священной Римской империи и Германской нации в 806 году, после разгрома потерпленного вот Наполеона, после развала, так сказать, всех политических структур и на фоне какого-то такого достаточно жалкого экономического, политического и культурного такого положения германских земель, вот этот ранний романтический такой национализм, он делал ставку на культуру. Вот культурное единство, культурная сила немецкого народа, немецкого гения, немецкой философии, немецкой литературы. У нас
сумрачного гения.
Ну, они себя не считали сумрачными, но так или иначе они себя считали гениями. В том смысле, что, ну, как бы немецкий дух, вот, да, гениус – это же дух, на самом деле. Это не просто тот, кто какой-то очень умный. Но и вообще вот это противопоставление себя другим, как вот мы, так сказать, обладатель некоторого такого еще не раскрытого потенциала, у нас все впереди. В этом смысле оно действительно напоминает нам много из того, что говорят про или говорили про Россию. Но оно, конечно, имеет такое, ну, психологическое компенсаторное действие. Да, сейчас вот у нас здесь довольно неприглядно, а у вас там, может быть, как-то все замечательно. Но, во-первых, то, что у вас замечательно, это такая поверхностная цивилизация. Да, технический прогресс, там, деньги, там, благополучие, блеск. А у нас культура. Это гораздо глубже. Это про дух, про мысль, про какие-то реальные ценности. Это во-первых. Во-вторых, у вас там какие-то революции, у вас там террор, у вас то, все. А у нас это постепенно сформировавшееся народное единство. Вот Volksgemeinschaft, тоже одно из понятий, которым потом нацисты злоупотребляли, оно появилось, на самом деле, гораздо раньше. Вот у нас как бы есть некоторое такое вот народное единство. У нас миссия нести просвещение другим народам. То есть мы, как страна передовой науки, передовой мысли, имеем как бы вот эту миссию донести свет знания до, значит, всех уголков земного шара.
Кирилл, вот да. Михаил нам пишет из Пензы, вспоминает фильм по мотивам Ремарка, воспитательную беседу учителя с учениками о том, что Родина ждет от них подвигов, и спрашивает, было ли школьное образование идеологизированным?
Да, конечно. Конечно. Оно было идеологизированным в кайзеровской Германии снизу доверху. Вот то, что я рассказывал про темы для сочинений, которые предлагались. Там были и другие, которые, конечно, ну, они были нацелены на то, чтобы воспитывать в детях определенные идеологические представления о том, что Германия, великая страна великой культуры, великой науки, значит, с великим прошлым, великим настоящим и великим будущим, которая уж, конечно, превосходит все окружающие страны, там с англичанами, конечно, там тягаться приходится и неизвестно кто кого, но вообще, конечно, в конце концов мы победим. С французами, ну, мы уже доказали, что мы их победили и будем побеждать. С русскими, ну, пока еще не воевали, но, в общем, если придется, так и, значит, с ними. Ну, а кругом, ну, кто? Господи, там, датчане, поляки, итальянцы, с ними даже и сравнивать себя как-то.
То есть вы связываете школьное образование с ростом, там, национализма, а потом ведь и многие российские антисемитские теории, они тоже появились именно в это время и именно в Германии.
Рост национализма изначально, конечно, он шел не от школы. Изначально это были настроения, больше всего распространенные в студенческой среде, в среде, так сказать, взрослых, людей, которые в школу не ходили, в школе не преподавали. Ну, может быть, это были университетские профессора, которые там частично и преподавали тоже. И этот национализм, он был таким именно не экспансионистским и не шовинистическим, а объединительным. То есть национальная идея заключалась в том, что мы все немцы должны быть вместе.
Ну вот они объединились.
Да, и вот на волне вот этого они объединились, и вот теперь как бы мы объединились. И где мы себя обнаруживаем? Мы сильные мы, значит, вот, едины, мы обнаружим себя в мире, где расхватали колонии, а нам не оставили почти ничего. Мы экономически окрепшие обнаруживаем себя в мире, где приходится драться за место под солнцем. Но это уже в самом конце 19-го столетия. Вот это была знаменитая фраза про место под солнцем, высказанная министром фон Бюловым, министром иностранных дел. И мы, которые наиболее высокоразвиты в культурном отношении, конечно, ну, как бы должны быть и, соответственно, сильнее всех в военном отношении, там, более миллиона членов было в Союзе поддержки флота, там, жертвовали деньги на строительство военных кораблей и так далее, и так далее. И вот этот национализм такой воинственный и, с одной стороны, как бы объединительный, а с другой стороны, не экспансионистский до поры до времени. Ну, там, у Бисмарка не было экспансионистских амбиций. Он потом, в основном под давлением экономических кругов, вот, переклеснулся в экспансионистское настроение. А теперь мы должны расширяться, нам здесь тесно.
То есть это вот Lebensraum, да, такое пространство, да, для жизни.
Ну, потом, да, много позже уже из этого возникла идея о том, что самим людям негде жить, и им нужны новые земли. Что, ну, так или иначе, в общем, можно как-то связывать с Гитлером, но, насколько я знаю, не только он эти теории выдвигал. И это уже было действительно чисто российское такое вот течение, связанное с представлениями о там, расе как каком-то таком, какой-то сущности, которая имеет свои объективные характеристики. И тут тоже надо сказать, что это отнюдь не было какой-то уникальной особенностью германской науки или идеологии. Представления о расе в то время были совсем иные, чем сегодня. И, там, и во Франции, и в Англии, и в России тоже слово «раса» употреблялось совсем иначе. И представления о там, превосходстве или неполноценности тех или иных рас не считались тогда неприличными даже для образованных людей. Это все обсуждалось в науке совершенно как-то объективистски, вот, измерения, вот, данные и так далее, и так далее. Точно так же, как какие-то этнические особенности, половые особенности, там, связь пола и характера, или там, классовые принадлежности и умственных способностей. Все это, ну, потом было другими научными методами, конечно, пересмотрено и опровергнуто, но по меркам науки того времени многие считали, что это, ну вот, да, наука доказала, что мы умнее или что мы там благороднее, чем они, и это никому не приходило в голову стыдиться.
Вот у меня тут вопрос с сайта. Аванти пишет, почему Германия всегда набрасывалась на Россию? Вот опять слово «всегда», я уж извиняюсь.
Да.
Но это вопрос.
Да, тут вопрос, ну, как бы он исходит из совершенно неверной посылки. Во-первых, всегда ничего не бывает. Во-вторых, как я уже сказал, Германия не существовала до 1871 года как некоторое единое государство. После 1871 года оно набрасывалось на Россию ровно два раза. До того, ну, да, были какие-то немецкие солдаты в армии Наполеона, но так они набрасывались просто потому, что Наполеон их вел. Были войны между Россией и Пруссией, допустим, или там Россией и Австрией, Саксонией и так далее, и так далее. Но кто там на кого набрасывался, это еще большой вопрос. Вот. Тут, конечно, вспомнят ледовое побоище и всех вот этих немецких рыцарей набрасывались и так далее. Но немецкий орден, он, конечно, называется немецким, но это не была Германия, это были... Никакой Германии в то время не было.
Ну, вообще был момент, когда Пруссия была союзником России, скажем, в том же 13-14 году, да, во время похода, так сказать, освободительного в кавычках в Европу, или союз трех императоров в тот период, о котором мы говорим, конечно, договор перестраховки и так далее. То есть, в общем,
бывали союзники.
Приходится нам вот объяснять, что не все так было плохо в российско-германских отношениях.
Конечно, и даже если в 19 веке они были какими-то такими, ну, может быть, не всегда союзническими в военном отношении, все равно никто никого так, в общем-то, и не набрасывался в течение 19 столетия. И это, ну, мне кажется, вопрос, он скорее как-то так уходит корнями в некоторые антинемецкие настроения.
Древние.
Да, древние.
Скажите, а каковы были контакты на бытовом уровне? Вот между Германией, Россией, там русские ехали, скажем, в университеты в Германии учиться, а еще что, немцы переселялись вот на территорию нынешней Украины, например, в Поволжье.
Ну, тут сразу несколько тем вы затронули. Может быть, я про каждую из них коротко скажу. Значит, про начиная сначала про немцев, переселявшихся в Россию. В массовом порядке это началось с началом царствования Екатерины II. Она просто провела такую вербовочную кампанию целенаправленно, чтобы заселять новоосваиваемые земли по Волжье, в Новороссии, в Черноморье. И когда эти люди приехали, они нашли голую степь. Люди, уезжавшие из мест, где на протяжении тысячелетий каждый клочок земли был там по несколько раз как-то обработан и засажен чем-то, они оказались вдруг в степи. И вот там за первые 3 года их приехало около 30 тысяч, а потом в первые 10 лет там, число их убыло на 7 тысяч. Убыло в том смысле, что не все они умерли, кто-то сбежал обратно и не был пойман, кого-то там какие-то кочевники степные увели в полон и так далее. Но так или иначе, потом, когда эта степная земля оказалась плодородной, они смогли таки получать высокие урожаи, там численность населения сразу стала резко расти. А в других местах, допустим, в Прибалтике, где часть этих колонистов осела на территории нынешней Латвии, там песчаные почвы, там толком ничего не росло, и там, в общем, они совершенно не процветали. Но они были подданными императора или императрицы, соответственно. То есть, они напрямую подчинялись, минуя все местные административные учреждения. И это сильно, конечно, облегчало их положение. Они были на какое-то количество времени освобождены от налогов, от воинской службы и так далее, и так далее. Но это все до поры до времени. Первое так примерно лет 100 продолжалось. А потом в конце 19 века, где-то с 70-х годов начиная, российское правительство эти привилегии одну за другой стало отменять. И вот тут началась реэмиграция. Немцы стали из России в массовом порядке уезжать. Десятками, сотнями тысяч. Причем уезжали они не обратно на свою историческую родину, они уезжали в Америку. Около 200 тысяч уехали в США, около 100 тысяч уехали в Южную Америку. В этом смысле отношения бывали в разное время разными между этими немцами-колонистами и российскими властями. Отношения между колонистами и местным населением были обычно достаточно отстраненные. Ну, во-первых, конечно, языковой фактор, во-вторых, конфессиональный. Даже там, где они оказывались среди иноверцев, допустим, в Латвии, да, там лютеране, все равно существовала большую часть времени некоторая такая сегрегация между ними, там, богослужение порознь и так далее.
Просто мне кажется, что вот благодаря этим миграционным потокам, контактам и так далее, и вот тем же поездкам русских, наоборот, в университеты Германии, в общем, некое представление о том, что происходит на Востоке, в Германии было, ну, большим, да, наверное, чем в других европейских странах.
И да, и нет, потому что, с одной стороны, те люди, которые уезжали надолго, вот как колонисты, допустим, куда-нибудь в Поволжье, они ведь оказывались в ситуации, где не было почты, чтобы отправить домой сообщение о том, как им там живется и что вокруг. Это раз. Какое-то более или менее регулярное сообщение между семьями, оставшимися в германских землях и переехавшими в Россию, отсутствовало. И даже в конце 19-го, в начале 20 века, когда это были уже там правнуки и праправнуки и так далее, и, наконец, почта позволяла что-то куда-то там переслать, уже, собственно, и связи-то прервались. А что касается студентов, ехавших учиться в Германию, тут надо говорить не о русских студентах. Дело вот в чем. Россияне, да. Но, вот если говорить о конце 19-20, начале 20 веков, этнические русские составляли среди них меньшинство. В среднем 2/3 из них составляли евреи. В разных университетах по-разному, там в Бреслау даже 86%, в Кёнигсберге 87%, в Берлине 98% россиян.
Ну, то есть это связано было с дискриминацией в России.
Да, то есть прежде всего это было связано с тем, что в 1887 году была введена процентная норма для евреев в российских университетах, в 1901 году она была еще ужесточена, и, соответственно, евреи, чтобы получить образование, ехали за границу, а Германия по сравнению с Россией была, конечно, страной, во-первых, передовой науки, а во-вторых, университетов было гораздо больше. В России в 19 веке университетов было по пальцам перечесть, они были очень маленькие, там, выпуски 15 человек, 25 человек и так далее. И, в общем, достаточно рудиментарное образование там давалось, поскольку первое время, там, в первой половине 19 века студентов вообще набирали силком в университеты, и там была палочная дисциплина, мундиры, казарменное содержание. И некоторых еще грамоте приходилось учить, потому что они толком не умели ни читать, ни писать, не говоря уже о древних языках. В Германии университетское образование, конечно, было на совсем другом уровне. Соответственно, те, кто хотели получать современное высшее образование, ехали туда. А поляки, российские немцы после того, как Юрьевский, ну, Дербский университет, ныне Тарту, был русифицирован, многие, кто раньше поехали бы учиться туда, теперь стали приезжать в немецкие университеты в Германии.
Вот тут интересуется тоже Дмитрий, да. Сохранялся ли в университетах Германии дух вольнодумства, или там боролись с его проявлением?
Где как, когда как. По сравнению с российскими университетами, конечно, сохранялся везде и всегда. Но в каких-то ситуациях людей за вольнодумство могли и уволить, как вот знаменитую Геттингенскую семерку.
Хорошо, я просто буду чуть-чуть пожестче с вопросами, да. В смысле, вам покороче успеть ответить слушателям. Вот Любовь интересуется, а как быть с правилами дисциплины? Молодежи свойственно противостоять этому, как они отрывались, где находили отдушину, было ли пьянство, какова была нравственность. Вопросов много, но, тем не менее, надо общо,
да,
к сожалению.
Кто они? Ну, давайте
молодые люди.
Да, молодые люди, значит, студенты, не дети, да, студент. Значит, насчет пьянства. В германских университетах многие студенты состояли в различных корпорациях. Одной из важнейших функций этих корпораций было научить студента пить. То есть не приучить его к алкоголю, это, собственно, и в семье мог научиться, а научить его как следует пить, не пьянее до скотского состояния. То есть выпить много и не упасть под стол. И это действительно было очень важной функцией, которая очень серьезно воспринималась. Соответственно, пить они могли, это никто им не запрещал, они могли пьянствовать, они могли там как-то буянить, дебоширить, иногда их забирали в полицию, там была какая-то, не знаю, бравада в том, чтобы устроить там драку с кем-то, это все было. Но были и очень регламентированные виды насилия, допустим, фехтующие корпорации, когда люди в определенных костюмах, в масках с определенного рода клинками становились в определенных, значит, на определенной позиции и наносили друг другу четко регламентированные удары. Почетно было получить при этом шрам на лице, но так или иначе это все направлено было не на то, чтобы человека убить или там как-то тяжело ранить, а чтобы вот доказать свое мужество. И в остальном, конечно, студенты позволяли себе все, что угодно. Ну, в каких-то случаях, конечно, ловили, там отводили участок, и все это было, да.
Еще нам напоминают о социал-демократическом движении. Вот мы говорим о такой унификации, подавлении творческого индивидуального, с одной стороны, в Германии, а с другой стороны, ведь социал-демократическая партия перед Первой мировой войной, оппозиционная, была самой крупной силой политической.
С одной стороны, да. А с другой стороны, если посмотреть нравы в этой социал-демократической партии, то есть какой культ вождя в лице Лассаля там наблюдался. Вот, это не была вольница, да? Это не была какая-то там, не знаю, зона свободы. Социал-демократия тоже, в общем, разделяла те же, как бы, модели поведения, что и остальные. Я вот, кстати, хочу вам сейчас привести такой один замечательный пример, на мой взгляд. Вот я прочту вам отрывок из речи, а вы мне скажете, где она могла бы прозвучать. «И даже в отсутствии его, дух его с нами, и в последующем, когда он уже не будет зримо присутствовать среди своих приверженцев, имя его и дело всегда будут оставаться тем знаменем, которое нас объединяет и вокруг которого мы сплотимся. Да, именно так, он дал нам знамя, и наша честь в том, чтобы отстаивать честь этого знамени, оборонять его от нападок и идти за ним до победы.
Неужели о Марксе?
Мы не отступимся, мы будем продолжать борьбу, пока не победим или пока силы наши не иссякнут. Будем же гордиться тем, что мы его современники, которым еще суждено из собственных уст его слышать, каким он видит свое дело и какого содействия он ждет от своих учеников».
Ну и автора?
Имя автора ничего не скажет.
А место?
О ком идет речь?
Да,
да, да. Значит, это произнесено на собрании стенографического кружка. Точнее, не кружка, а союза, объединявшего несколько кружков, в общей сложности 2000 членов. Тот, о ком здесь идет речь, такой Генрих Роллер, социал-демократ, активный, политически активный, в публичной политике выступавший социал-демократ, и многие его сообщников тоже, сподвижников тоже были там членами разных социал-демократических организаций. Он вот был вождем. Это то самое слово фюрер, которое потом будет встречаться.
Кирилл, у нас времени не очень много. Я хотел бы все-таки спросить, точнее, вот задать чужой вопрос. Дмитрий тут написал. А что было плохого в том, что воспитывали будущих солдат, готовых умереть за государство? В конце концов, немецкая армия на поле боя не была побеждена в Первой мировой войне.
Ну, плохого, знаете, я как историк считаю, что плохого или хорошего мы не должны ничего искать. Вот мы как бы видим, как оно есть, да, вот мы там, не знаю, географ же не говорит, что плохого или хорошего в том, что вот есть в Исландии там какой-нибудь вулкан этот, да, Эйяфьяллайокудль. Вот мы знаем, сколько приносит там доходов туризму, сколько он там убытков принес авиакомпаниям, но он не хорошо, не плохо. И в этом смысле то, что Германия была обладательницей такой дисциплинированной армии, да, в каком-то смысле, конечно, это пошло на пользу ей в войнах. Там, в конце концов, солдаты вермахта в основном именно в силу дисциплины не сдавались вот так вот самочинно.
Но миру-то это точно на пользу не пошло.
Другим странам, конечно, от этого было только хуже. Поэтому вопрос, кому хорошо, кому плохо, это было, и это в какой-то степени остается до сих пор.
Спасибо. Сегодня гостем студии «Эхо Москвы» в программе «Цена победы». Цена победы был кандидат исторических наук, сотрудник Высшей школы экономики. Вел передачу сегодня Михаил Соколов. Всего доброго.
Программа «Цена победы». Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена победы».
В эфире «Эхо Москвы» и телеканал RTVI, программа «Цена победы», ведет ее Михаил Соколов. Сегодня мой гость, историк Кирилл Левинсон. Говорим о Германии времен кайзера Вильгельма II. Кирилл Алексеевич, хотел бы вот что спросить. А вот откуда в европейской Германии появились и стали популярными идеи такого особого неевропейского, сказали бы мы, пути? Видите ли вы вообще аналогии вот между частью немецких, скажем, философов, геополитиков и, скажем, русскими славянофилами? Это что-то похожее или нет?
Ну, тут, опять же, что значит европейского и неевропейского? Существует ли какой-то такой вот не особый путь, да, какой-то такой стандартный, типичный европейский?
Я вам процитирую Вильгельма. Знаете, он как-то сказал, для чего, наконец я понял, для чего рождены немцы. Возглавить борьбу Востока с Западом. То есть он себя с Западом не ассоциировал вот с этим британским и даже французским.
Да. Тут, может быть, скорее мы вернемся как бы вот на почву той реальности, того времени, когда ничего такого европейского Германия не утверждала и не отрицала. А вот Запад действительно, это тоже, как бы для нас Германия – это Запад вместе с Англией и Францией, а мы вот такие особые, да, наш особый путь – это вот не как у них. А для Германии Запад – это прежде всего Англия и Франция, там, Испания или, не знаю, США к тому времени как-то не актуальны были в этом смысле, Италия тем более. А Восток – это, опять же, тогда понималось под Востоком все, что восточнее Берлина. Словосочетание «Дальний Восток» в то время в Германии означало Кёнигсберг, допустим, а не Владивосток. И, тут надо иметь в виду, что в основном концепция особого немецкого пути – это концепция историографическая. То есть она в основном сформулирована историками много лет спустя. И, с одной стороны, вроде бы как это много покрывает каких-то таких явлений в идеологии того времени, и в экономическом развитии, и в политическом и так далее, которые вроде вот как не похожи на остальное. А с другой стороны, если посмотреть, на кого они не похожи, то это не сходство, оно кажущееся, потому что сравнивается Германия и все остальные. А если этих всех остальных рассматривать, то выяснится, что каждый из них не похож на прочих. Но вот это ощущение, что мы особенные, да, вот мы немцы особенные, оно реально. В том смысле, что оно тогда высказывалось довольно многими. И началось это, более или менее четко датируемый период, когда после распада Священной Римской империи и Германской нации в 806 году, после разгрома потерпленного вот Наполеона, после развала, так сказать, всех политических структур и на фоне какого-то такого достаточно жалкого экономического, политического и культурного такого положения германских земель, вот этот ранний романтический такой национализм, он делал ставку на культуру. Вот культурное единство, культурная сила немецкого народа, немецкого гения, немецкой философии, немецкой литературы, у нас
сумрачного гения.
Ну, они себя не считали сумрачными, но так или иначе они себя считали гениями. В том смысле, что, ну, как бы немецкий дух, вот, да, гениус – это же дух, на самом деле, это не просто тот, кто какой-то очень умный. Но и вообще вот это противопоставление себя другим, как вот мы, так сказать, обладатель некоторого такого еще не раскрытого потенциала, у нас все впереди. В этом смысле оно действительно напоминает нам много из того, что говорят про или говорили про Россию. Но оно, конечно, имеет такое, ну, психологическое компенсаторное действие. Да, сейчас вот у нас здесь довольно неприглядно, а у вас там, может быть, как-то все замечательно. Но, во-первых, то, что у вас замечательно, это такая поверхностная цивилизация. Да, технический прогресс, там, деньги, там, благополучие, блеск. А у нас культура, это гораздо глубже, это про дух, про мысль, про какие-то реальные ценности, это во-первых. Во-вторых, у вас там какие-то революции, у вас там террор, у вас то, все, а у нас это постепенно сформировавшееся народное единство. Вот Volksgemeinschaft, тоже одно из понятий, которым потом нацисты злоупотребляли, оно появилось, на самом деле, гораздо раньше. Вот у нас как бы есть некоторое такое вот народное единство. У нас миссия нести просвещение другим народам. То есть мы, как страна передовой науки, передовой мысли, имеем как бы вот эту миссию донести свет знания до, значит, всех уголков земного шара.
Кирилл, вот да. Михаил нам пишет из Пензы, вспоминает фильм по мотивам Ремарка, воспитательную беседу учителя с учениками о том, что Родина ждет от них подвигов, и спрашивает, было ли школьное образование идеологизированным?
Да, конечно. Конечно. Оно было идеологизированным в кайзеровской Германии снизу доверху. Вот то, что я рассказывал про темы для сочинений, которые предлагались. Там были и другие, которые, конечно, ну, они были нацелены на то, чтобы воспитывать в детях определенные идеологические представления о том, что Германия, великая страна великой культуры, великой науки, значит, с великим прошлым, великим настоящим и великим будущим, которая уж, конечно, превосходит все окружающие страны, там с англичанами, конечно, там тягаться приходится и неизвестно кто кого, но вообще, конечно, в конце концов мы победим. С французами, ну, мы уже доказали, что мы их победили и будем побеждать. С русскими, ну, пока еще не воевали, но, в общем, если придется, так и, значит, с ними. Ну, а кругом, ну, кто? Господи, там, датчане, поляки, итальянцы, с ними даже и сравнивать себя как-то.
То есть вы связываете школьное образование с ростом, там, национализма, а потом ведь и многие российские антисемитские теории, они тоже появились именно в это время и именно в Германии.
Рост национализма изначально, конечно, он шел не от школы. Изначально это были настроения, больше всего распространенные в студенческой среде, в среде, так сказать, взрослых, людей, которые в школу не ходили, в школе не преподавали. Ну, может быть, это были университетские профессора, которые там частично и преподавали тоже. И этот национализм, он был таким именно не экспансионистским и не шовинистическим, а объединительным. То есть национальная идея заключалась в том, что мы все немцы должны быть вместе.
Ну, вот они объединились.
Да, и вот на волне вот этого они объединились, и вот теперь как бы мы объединились. И где мы себя обнаруживаем? Мы сильные, мы, значит, вот, единые. Мы обнаружим себя в мире, где расхватали колонии, а нам не оставили почти ничего. Мы экономически окрепшие обнаруживаем себя в мире, где приходится драться за место под солнцем. Но это уже в самом конце 19-го столетия. Вот это была знаменитая фраза про место под солнцем, высказанная министром фон Бюловым, министром иностранных дел. И мы, которые наиболее высокоразвиты в культурном отношении, конечно, ну, как бы должны быть и, соответственно, сильнее всех в военном отношении, там более миллиона членов было в Союзе поддержки флота, там, жертвовали деньги на строительство военных кораблей и так далее, и так далее. И вот этот национализм такой воинственный с одной стороны, как бы объединительный, а с другой стороны, не экспансионистский до поры до времени. Ну, там, у Бисмарка не было экспансионистских амбиций. Он потом, в основном под давлением экономических кругов, вот перехлестнулся в экспансионистское настроение. А теперь мы должны расширяться, нам здесь тесно.
То есть это вот Lebensraum, да, такое пространство, да, для жизни.
Ну, потом, да, много позже уже из этого возникла идея о том, что самим людям негде жить, им нужны новые земли. Что, ну, так или иначе, в общем, можно как-то связывать с Гитлером, но, насколько я знаю, не только он эти теории выдвигал. И это уже было действительно чисто российское такое вот течение, связанное с представлениями о там, расе как каком-то таком, какой-то сущности, которая имеет свои объективные характеристики. И тут тоже надо сказать, что это отнюдь не было какой-то уникальной особенностью германской науки или идеологии. Представления о расе в то время были совсем иные, чем сегодня. И, там, и во Франции, и в Англии, и в России тоже слово «раса» употреблялось совсем иначе. И представления о там, превосходстве или неполноценности тех или иных рас не считались тогда неприличными даже для образованных людей. Это все обсуждалось в науке совершенно как-то объективистски, вот. Измерения, вот, данные и так далее, и так далее. Точно так же, как какие-то этнические особенности, половые особенности, там, связь пола и характера, или там, классовые принадлежности и умственных способностей. Все это, ну, потом было другими научными методами, конечно, пересмотрено и опровергнуто, но по меркам науки того времени многие считали, что это, ну вот, да, наука доказала, что мы умнее или что мы там благороднее, чем они, и это никому не приходило в голову стыдиться.
Вот у меня тут вопрос с сайта, Аванти пишет, почему Германия всегда набрасывалась на Россию? Вот опять слово «всегда», я уж извиняюсь.
Да.
Но это вопрос.
Да, тут... Вопрос, ну, как бы он исходит из совершенно неверной посылки. Во-первых, всегда ничего не бывает. Во-вторых, как я уже сказал, Германия не существовала до 1871 года как некоторое единое государство. После 1871 года оно набрасывалось на Россию ровно два раза. До того, ну, да, были какие-то немецкие солдаты в армии Наполеона, но так они набрасывались просто потому, что Наполеон их вел. Были войны между Россией и Пруссией, допустим, или там Россией и Австрией, Саксонией и так далее, но кто там на кого набрасывался, это еще большой вопрос. Вот. Тут, конечно, вспомнят ледовое побоище и всех вот этих немецких рыцарей набрасывались и так далее. Но немецкий орден, он, конечно, называется немецким, но это не была Германия, это были... Никакой Германии в то время не было.
Ну, вообще был момент, когда Пруссия была союзником России, скажем, в том же 13-14 году, да, во время похода, так сказать, освободительного в кавычках в Европу, или союз трех императоров в тот период, о котором мы говорим, конечно. Договор перестраховки и так далее. То есть, в общем,
бывали союзники.
Приходится нам вот объяснять, что не все так было плохо в российско-германских отношениях.
Конечно, и даже если в 19 веке они были какими-то такими, ну, может быть, не всегда союзническими в военном отношении, все равно никто на кого-то так, в общем-то, и не набрасывался в течение 19 столетия. И это, ну, мне кажется, вопрос, он скорее как-то так уходит корнями в некоторые антинемецкие настроения.
Древние.
Да, древние.
Скажите, а каковы были контакты на бытовом уровне? Вот между Германией и Россией, там русские ехали, скажем, в университеты в Германии учиться, а еще что, немцы переселялись вот на территорию нынешней Украины, например, в Поволжье.
Ну, тут сразу несколько тем вы затронули. Может быть, я про каждую из них коротко скажу. Значит, начиная сначала, про немцев, переселявшихся в Россию. В массовом порядке это началось с началом царствования Екатерины II. Она просто провела такую вербовочную кампанию целенаправленно, чтобы заселять новоосваиваемые земли по Волжье, в Новороссии, в Черноморье. И... когда эти люди приехали, они нашли голую степь, люди, уезжавшие из мест, где на протяжении тысячелетий каждый клочок земли был там по несколько раз как-то обработан и засажен чем-то, они оказались вдруг в степи. И вот там за первые 3 года их приехало около 30 тысяч, а потом в первые 10 лет там, число их убыло на 7 тысяч. Убыло в том смысле, что не все они умерли, кто-то сбежал обратно и не был пойман, кого-то там какие-то кочевники степные увели в полон и так далее. Но так или иначе, потом, когда эта степная земля оказалась плодородной, они смогли таки получать высокие урожаи, там численность населения сразу стала резко расти. А в других местах, допустим, в Прибалтике, где часть этих колонистов осела на территории нынешней Латвии, там песчаные почвы, там толком ничего не росло, и там, в общем, они совершенно не процветали. Но они были подданными императора или императрицы, соответственно. То есть они напрямую подчинялись, минуя все местные административные учреждения. И это сильно, конечно, облегчало их положение. Они были на какое-то количество времени освобождены от налогов, от воинской службы и так далее, и так далее. Но это все до поры до времени. Первое так примерно лет 100 продолжалось. А потом в конце 19 века, где-то с 70-х годов начиная, российское правительство эти привилегии одну за другой стало отменять. И вот тут началась реэмиграция. Немцы стали из России в массовом порядке уезжать. Десятками, сотнями тысяч. Причем уезжали они не обратно на свою историческую родину, они уезжали в Америку. Около 200 тысяч уехали в США, около 100 тысяч уехали в Южную Америку. В этом смысле отношения бывали в разное время разными между этими немцами-колонистами и российскими властями. Отношения между колонистами и местным населением были обычно достаточно отстраненные. Ну, во-первых, конечно, языковой фактор, во-вторых, конфессиональный. Даже там, где они оказывались среди иноверцев, допустим, в Латвии, да, там лютеране, все равно существовала большую часть времени некоторая такая сегрегация между ними, там, богослужение порознь и так далее.
Просто мне кажется, что вот благодаря этим миграционным потокам, контактам и так далее, и вот тем же поездкам русских, наоборот, в университеты Германии, в общем, некое представление о том, что происходит на Востоке, в Германии было, ну, большим, да, наверное, чем в других европейских странах.
И да, и нет, потому что, с одной стороны, те люди, которые уезжали надолго, вот как колонисты, допустим, куда-нибудь в Поволжье, они ведь оказывались в ситуации, где не было почты, чтобы отправить домой сообщение о том, как им там живется и что вокруг. Это раз. Какое-то более или менее регулярное сообщение между семьями, оставшимися в германских землях и переехавшими в Россию, отсутствовало. И даже в конце 19-го, в начале 20 века, когда это были уже там правнуки и праправнуки и так далее, и, наконец, почта позволяла что-то куда-то там переслать, уже, собственно, и связь-то прервались. А что касается студентов, ехавших учиться в Германию, тут надо говорить не о русских студентах. Дело вот в чем. Россияне, да. Но вот если говорить о конце 19-20, начале 20 веков, этнические русские составляли среди них меньшинство. В среднем 2/3 из них составляли евреи. В разных университетах по-разному, там в Бреслау даже 86%, в Кёнигсберге 87%, в Берлине 98% россиян.
Ну, то есть это связано было с дискриминацией в России.
Да, то есть прежде всего это было связано с тем, что в 1887 году была введена процентная норма для евреев в российских университетах, в 1901 году она была еще ужесточена, и, соответственно, евреи, чтобы получить образование, ехали за границу, а Германия по сравнению с Россией была, конечно, страной, во-первых, передовой науки, а во-вторых, университетов было гораздо больше. В России в 19 веке университетов было по пальцам перечесть, они были очень маленькие, там, выпуски 15 человек, 25 человек и так далее. И, в общем, достаточно рудиментарное образование там давалось, поскольку первое время, там, в первой половине 19 века студентов вообще набирали силком в университеты, и там была палочная дисциплина, мундиры, казарменное содержание. И некоторых еще грамоте приходилось учить, потому что они толком не умели ни читать, ни писать, не говоря уже о древних языках. В Германии университетское образование, конечно, было на совсем другом уровне. Соответственно, те, кто хотели получать современное высшее образование, ехали туда. Поляки, российские немцы, после того, как Дербский университет, ныне Тарту, был русифицирован, многие, кто раньше поехали бы учиться туда, теперь стали приезжать в немецкие университеты в Германии.
Вот тут интересуется тоже Дмитрий, да. Сохранялся ли в университетах Германии дух вольнодумства, или там боролись с его проявлением?
где как, когда как. По сравнению с российскими университетами, конечно, сохранялся везде и всегда. Но в каких-то ситуациях людей за вольнодумство могли уволить. Как вот знаменитую Геттингенскую семерку.
Хорошо, я просто буду чуть-чуть пожестче с вопросами, в смысле, нам покороче успеть ответить слушателям. Вот Любовь интересуется, а как быть с правилами дисциплины? Молодежи свойственно противостоять этому, как они отрывались, где находили отдушину, было ли пьянство, какова была нравственность? Вопросов много, но тем не менее надо общо, к сожалению.
Кто они? Ну, давайте
молодые говорить, люди.
Да, молодые люди, значит, студенты, не дети, да, студент. Значит, насчет пьянства. В германских университетах многие студенты состояли в различных корпорациях. Одной из важнейших функций этих корпораций было научить студента пить. То есть не приучить его к алкоголю, это, собственно, и в семье мог научиться, а научить его как следует пить, не пьянее до скотского состояния. То есть выпить много и не упасть под стол. И это действительно было очень важной функцией, которая очень серьезно воспринималась. Соответственно, пить они могли, это никто им не запрещал, они могли пьянствовать, они могли там как-то буянить, дебоширить, иногда их забирали в полицию, там была какая-то, не знаю, бравада в том, чтобы устроить там драку с кем-то, это все было. Но были и очень регламентированные виды насилия, допустим, фехтующие корпорации, когда люди в определенных костюмах, в масках с определенного рода клинками становились в определенных определенной позиции и наносили друг другу четко регламентированные удары. Почетно было получить при этом шрам на лице, но так или иначе это все направлено было не на то, чтобы человека убить или там как-то тяжело ранить, а чтобы вот доказать свое мужество. И в остальном, конечно, студенты позволяли себе все что угодно. Ну, в каких-то случаях, конечно, ловили, там отводили участок, и все это было, да.
Еще нам напоминают о социал-демократическом движении. Вот мы говорим о такой унификации, подавлении творческого индивидуального, с одной стороны, в Германии, а с другой стороны, ведь социал-демократическая партия перед Первой мировой войной, оппозиционная, была самой крупной силой политической.
С одной стороны, да. А с другой стороны, если посмотреть нравы в этой социал-демократической партии, смотрите, какой культ вождя в лице Лассаля там наблюдался. Вот, это не была вольница, да? Это не была какая-то там, не знаю, зона свободы. Социал-демократия тоже, в общем, разделяла те же как бы модели поведения, что и остальные. Я вот, кстати, хочу вам сейчас привести такой один замечательный пример, на мой взгляд. Вот я прочту вам отрывок из речи, а вы мне скажете, где она могла бы прозвучать. «И даже в отсутствии его, дух его с нами, и в последующем, когда он уже не будет зримо присутствовать среди своих приверженцев, имя его и дело всегда будут оставаться тем знаменем, которое нас объединяет и вокруг которого мы сплотимся. Да, именно так, он дал нам знамя, и наша честь в том, чтобы отстаивать честь этого знамени, оборонять его от нападок и идти за ним до победы.
Неужели
мы не отступимся, мы будем продолжать борьбу, пока не победим или пока силы наши не иссякнут. Будем же гордиться тем, что мы его современники, которым еще суждено из собственных уст его слышать, каким он видит свое дело и какого содействия он ждет от своих учеников».
Ну и автора.
Имя автора ничего не скажет.
А место?
О ком идет речь?
Да.
Значит, это произнесено на собрании стенографического кружка. Точнее, не кружка, а союза, объединявшего несколько кружков, в общей сложности 2000 членов. Тот, о ком здесь идет речь, такой Генрих Роллер, социал-демократ. Активный, политически активный, в публичной политике выступавший социал-демократ, и многие его сообщников тоже, сподвижников тоже были там, членами разных социал-демократических организаций, он вот был вождем. Это то самое слово «фюрер», которое потом будет встречаться.
Кирилл, у нас времени не очень много. Я хотел бы все-таки спросить, точнее, вот задать чужой вопрос. Дмитрий тут написал. А что было плохого в том, что воспитывали будущих солдат, готовых умереть за государство? В конце концов, немецкая армия на поле боя не была побеждена в Первой мировой войне.
Ну, плохого, знаете, я как историк, считаю, что плохого или хорошего мы не должны ничего искать. Вот мы как бы видим, как оно есть. Да? Вот мы там, не знаю, географ же не говорит, что плохого или хорошего в том, что вот есть в Исландии там какой-нибудь вулкан этот, да, Эйяфьятла Якутль. Вот мы знаем, сколько приносит там, доходов туризму, сколько он там убытков принес авиакомпаниям, но он не хорош и не плохо. И в этом смысле то, что Германия была обладательницей такой дисциплинированной армии, да, в каком-то смысле, конечно, это пошло на пользу ей в войнах, там, в конце концов, солдаты вермахта, в основном именно в силу дисциплины не сдавались вот так вот самочинно.
Ну, миру-то это точно на пользу вот. Не пошло.
Другим странам, конечно, от этого было только хуже. Поэтому вопрос, кому хорошо, кому плохо, это было, и это, ну, в какой-то степени остается до сих пор.
Спасибо. Сегодня гостем студии «Эхо Москвы» в программе «Цена победы» был кандидат исторических наук, сотрудник Высшей школы экономики. Вел передачу сегодня Михаил Соколов. Всего доброго.
Программа «Цена победы».